Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
В Екатеринбурге открылся Ельцин-центр. Как Россия воспользовалась политическим наследием своего первого президента? Отношения России и Турции в кризисе после гибели бомбардировщика Су-24. Какой окажется реакция НАТО на пограничный инцидент? Папа Римский отправляется с пастырским визитом в Африку. Почему Бенедикт XVI не боится покушения на свою жизнь? Такие вопросы поставила перед нами среда, 25 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Екатеринбурге открылся президентский центр Бориса Ельцина, или Ельцин-центр. Это музейно-образовательный комплекс, посвященный политическому наследию первого президента России и современной истории страны. Музейные экспозиции, документы, фотографии и другие экспонаты, связанные с жизнью и политической карьерой Бориса Ельцина. В состав Ельцин-центра входят образовательные, детские, туристические центры, художественная галерея. Центр занимается разными гуманитарными и образовательными проектами. О Ельцин-центре я беседую с исполнительным директором президентского центра имени Бориса Ельцина Александром Дроздовым.
Ельцин-центр – это попытка создать абсолютно новое культурно-просветительское учреждение, которое, к тому же, основательно нагружено функцией донести до посетителя, до любого интересующегося историю эпохи 90-х годов. И ядром центра является музей, или точнее говоря, экспозиция, которая посвящена 90-м годам. Но к ней как-то так получилось, мы это осознали, мы подходим через довольно глубокий пласт российской истории. То есть мы поняли, что без этого вряд ли человек, особенно неподготовленный, может вполне оценить, что же такое были 90-е годы. Поэтому мы обратились к истории России, начиная с Великого Новгорода. Это 9-минутный ролик, который рассказывает о том, что было до начала 20 века. А потом посетитель оказывается в зале. По линии времени он проходит от Первой мировой войны через революцию, гражданство, уходит в 20-е и 30-е годы. И потом только попадает в советское время, в котором появился, собственно, наш герой. Это попытка показать исторического лидера, историческую фигуру гигантского масштаба на фоне большой истории. А вот что вместе с этим, рядом с этим будет жить и разворачиваться в нашем пространстве, это довольно разветвленный образовательный блок. Он адресован прежде всего молодежи, то есть посетителями нашего технопарка, детского университета с несколькими классами, где будут идти работы по естественным наукам, в нашем лектории, в нашем конференц-зале. Мы ждем детей, начиная с дошкольного, затем школьного и старшего возраста, студентов. Собственно говоря, в этом и заключается наша миссия. Это миссия просветительства. То есть это не только и не столько музей первого президента России, музей эпохи. Это прежде всего открытое, развернутое абсолютно на 360 градусов на город культурно-просветительская площадка.
В какой степени вы учитывали опыт создания работы подобных президентских центров в зарубежных странах, скажем, в Соединенных Штатах, где подобные, похожие центры по формату, по крайней мере, действуют уже очень давно? Для России все-таки это первый опыт.
Верно, учитывали. Учитывали, в частности, мы внимательно ознакомились с тем, как работают в Соединенных Штатах так называемые президентские библиотеки, они созвучны по смыслу тому, что сформулировано в 68-м федеральным законом от 8-го года. Это центр сохранения исторического наследия президентов, завершающих свои полномочия. Что касается американского опыта, то он очень, конечно, прагматичный, очень технологичный и в то же время исключительно, я бы сказал, не то чтобы даже простой, а прямолинейный. Мне кажется, что мы решали значительно более сложные задачи. То есть, поскольку мы первый центр, мы уже взяли на себя такую ответственность, да, попытаться рассказать об истории реформ в России вообще.
Молодой человек, первокурсник университета, скажем, приходит в вашу библиотеку, в ваш центр, осматривает экспозицию, посвященную современной истории России. Этот человек не знает по своему личному опыту ничего, кроме путинской России. Ельцин в вашей трактовке вашего центра – это человек, который подарил Россию демократию. развалил Советский Союз, человек, который ограбил и распустил, в кавычках, Россию и начал чеченскую войну.
Музей начисто лишен комплементарности. То есть мы не навязываем нашу точку зрения. Конечно, посетитель сможет прочесть нашу позицию, но она в том числе и преследует вполне конкретную цель — развеять туман довольно грязных мифов, которые окружают фигуру Ельцина и вообще 90-е годы. Собственно, этому и посвящается вся экспозиция, в том числе и с рассказом о распаде Советского Союза и о Чеченской войне. Ну и о многом другом вообще, что говоря, предъявляет Борису Николаевичу и его потомки. Для нас Ельцин – это человек, который оседлал волну большой истории и сумел понять свое время. И, в общем, занять свое место. Это человек, который в английском языке называется «self-made man» – от и до. Нравится это кому-то или нет, это человек, который всего добился сам. Ну, естественно, да, на него работала историческая, политическая конъюнктура. Он как-то умудрился вообще ухватить самую суть. Я что имею в виду? Прежде всего, он, в отличие от Михаила Сергеевича, понял, исчерпнул модели, отбросил сантименты и перестал лавировать между молодыми, геронтократами, там, здоровыми, нездоровыми. Он оперся, вообще говоря, на избирателя. И если говорить о его главной задаче, ну, вот вы сказали, Андрей, что он подарил. Я бы не употреблял это слово, да, а сказал бы, научил или начал учить, обучать людей демократии. Все, что он получил из рук истории, это результат голосования. Достаточно обратиться к цифрам.
Одним из главных, если не главным, гостем на открытии центра будет президент России Владимир Путин, формальный наследник Ельцина и человек, без разрешения которого, очевидно, ваш центр не смог бы появиться. В каком качестве вы ждете Путина на свой праздник, Александр? Как наследника идей Бориса Ельцина, человек, которому была фактически в режиме ручного управления передана власть, или как человек, который предал фактически идеи Ельцина?
Сказать, что без решения Владимира Путина мы бы не появились, это преувеличение, конечно же. Хотя проект закона разрабатывался еще в тот период, когда Владимир Путин был президентом России второй срок. Закон был подписан уже президентом Медведевым практически через несколько дней после вступления в должность. Этот закон заинтересовал, как мне кажется, высшее руководство, ну, прежде всего тем, что в нем довольно твердо зафиксирован принцип преемственности. Именно как преемника Бориса Николаевича Ельцина мы хотели бы видеть на открытии президентского центра первого президента, нынешнего президента России.
Свердловская область, родные места Бориса Ельцина. Он руководил этим регионом в советское время. Несколько лет назад установлен в городе большой памятник Ельцину, работы Георгия Фангуляна, если я не ошибаюсь. Он был осквернен в свое время, потом отремонтирован заново. В какой обстановке вам работается в Екатеринбурге?
Мне кажется, в последнее время, ну, скажем так, за последний год, когда мы, по сути, вышли на финишную прямую, в городе наконец поняли, что мы являемся его органической частью, что это не какие-то московские залетные гости. Я лично, честно говоря, не испытывал, по крайней мере, до сих пор никакого дискомфорта. Да, есть, безусловно, реакция со знаком минус. Честно говоря, ради того, чтобы человек, который говорит о том, что Ельцин развалил Советский Союз, чтобы он хоть что-то начал понимать вообще в истории собственной страны, мы это все и делаем. А ну что ж, любое мнение субъективно, мы, в общем, еще раз повторюсь, мы не претендуем на то, чтобы стать в одночасье властителями дум. Мы просто открыты для того, чтобы человек наконец пришел и наконец начал что-то понимать. Чтобы началась вот эта внутренняя работа, которая называется осмысление того, что произошло с тобой и с твоей страной. И мне кажется, что общество в этом сегодня российское нуждается как никогда. Вот формирование этого чувства историзма, преемственности, готовности принять свершившееся как факт. И сделать из него выводы.
Много оценок дается и России периода Бориса Ельцина, и путинской России. Я произвольно выберу только две. Ельцинская Россия – символ либеральных реформ, а путинская Россия – символ поражения гражданских свобод. В этом контексте чем вам представляется в главном, с точки зрения истории, что ли, открытие вашего центра? Это подтверждение противоречивости российской истории? Из наследника, преемника получилось то, что получилось? Или это подтверждение все-таки преемственности и того, что Россия все же способна двигаться вперед?
Я не сомневаюсь в том, что Россия способна двигаться вперед. И, кстати, как говорил первый президент, это стало нашим девизом. Россия будет двигаться только вперед и никогда не вернется в прошлое. Но вы знаете, как показывает весь опыт российской истории, движение вперед не обязательно означает движение по прямой и вверх. надо набраться терпения. Прежде всего, как мне кажется, извлечь неплохо бы каждому из личного опыта Бориса Ельцина. Но лучший способ это сделать.
Говорил исполнительный директор президентского центра имени Бориса Ельцина Александр Дроздов. Как часто это бывает в российской политической практике, крупное политическое мероприятие обернулось долгим ожиданием Владимира Путина, главного гостя сегодняшней церемонии. Среди журналистов, которые рядом с буфетом дожидались появления президента России, был и политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Михаил, ну вот острословы говорят, что вся либеральная общественность России собралась в один самолет с таким мрачным намеком на события последних дней. Так ли это на самом деле? Высокое либеральное присутствие замечено было в Екатеринбурге сегодня?
Ну, я бы сказал, что самолет был не один. Самолетов было как минимум два. Вот я вижу, сейчас грузятся люди еще и во Внуково, которые летят. В принципе, действительно было много либералов. В то или иное время работали во власти, работали в системе с Борисом Ельциным. Поддерживали курс реформ в 90-е годы, и большинство из них покинуло власть при Владимире Путине в разные периоды. Ну и кроме того, были представители других государств, например, Станислав Шушкевич, человек, который распускал Советский Союз вместе с Борисом Ельциным.
Главная персона на этих торжествах все-таки Борис Ельцин или Владимир Путин, который опять несколько опоздал по своему обыкновению?
Ну, он опоздал, как обычно, на часок. Это даже и неплохо. Я так понимаю, что он ехал с Госсовета в Нижнем Тагиле, где встречался с губернаторами и министрами. Как сказать? Нет, главная фигура – это Борис Ельцин. Главная фигура – вдова Бориса Ельцина Наина. Главное – это музей. Выглядит как такой островок свободы и реальной информации о 90-х годах. Какой-то такой даже драйв появился у людей, которые, я вижу, думают о будущем России, о возможности каких-то реформ, демократии. И даже такие осторожные люди, как Александр Шохин, ну, в разговоре со мной, говорили, что все-таки хотя бы в экономической сфере нужно какое-то придать ускорение и воспользоваться опытом ельцинского времени.
Михаил, по вашим ощущениям, начинание во всех или в главных отношениях полезное? И вот эти ваши слова «островок демократии» в Екатеринбурге, это действительно то чувство, с которым вы возвращаетесь обратно?
Ну, в каком-то смысле, да. Я вот сейчас с Евгением Ройзманом разговаривал с мэром Екатеринбурга, с вполне демократическим политиком. Он считает, что и школьники будут ходить, и информация будет достаточно хорошо распространяться. И вообще для Екатеринбурга это, конечно, большое приобретение. И еще вернусь, кстати, к Владимиру Путину. Я должен сказать, что он без большого удовольствия выступал. Это видно было просто по его лицу. Он отработал номер, так же, как и Дмитрий Медведев. Хотя в речи последнего мне даже показалось, несмотря на то, что слов было меньше, а искренности немножко больше. Но, знаете, все должны подстраиваться под начальство. Тут даже Игорь Иванович Сечин, который общался с журналистами в ожидании Владимира Путина, и то говорил о том, что ельцинские времена сделали его свободным человеком. И вот как интересно.
Михаил Соколов о том, как в Екатеринбурге Владимир Путин принимал участие в открытии президентского центра Бориса Ельцина. Имя Ельцина сейчас не слишком популярно в общественном мнении. К этому приложил руку и политик, которого Борис Николаевич в последний день 99-го года назначил своим преемником. Социологи отмечают рост популярности Владимира Путина. Его действия последних двух лет на посту главы государства одобряют почти 90% жителей страны. Двух президентов России противопоставляют их противники и их сторонники. Это справедливо в том, что касается отношения к институту выборов, свободе прессы, независимости судов и другим демократическим институтам. Но между Путиным и Ельциным есть и немало общего. Это опора на политические и олигархические кланы, номенклатуру и специальные службы. В этом смысле Владимир Путин – закономерный выбор и последовательный преемник позднего Ельцина, считает историк, социолог, директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Последние годы правления Ельцина и даже после того, как он ушел от власти из жизни, мы наблюдаем падение его популярности. Его не вспоминают как важного для России политика. Почему так происходит?
У него был рейтинг, у Ельцина, я имею в виду, примерно такой же, как сегодня у Путина. Моменты вот наивысшей популярности, то есть это примерно перед путчем и сразу после путча, массовые иллюзии, надежды на него, они создали ему ореол такого лидера. Но поскольку это все-таки другая была ситуация, чем сегодня. Довольно быстро после начала реформ и резкого ухудшения жизни популярность начала падать. К 94-95 году одобряли и поддерживали от 2 до 5%. Разочарование с Ельциным было, ну, понятно, сейчас чем это связано? С нереализованными ожиданиями чуда, прежде всего. Для патерналистского сознания, такого государственного патерналистского сознания, подобный лидер должен был бы не просто вывести страну из коммунистического прошлого и изменить структуру власти, но и немедленно обеспечить всех некоторым таким уровнем благосостояния, что в тех условиях просто невозможно было сделать. И сам выбор Ельцина указывал на то, насколько неразвито наше общество. И интересно, что даже демократическая оппозиция все-таки выбрала бывшего секретаря обкома в качестве своего предводителя, а не, скажем, морального авторитета, как это было в Чехии, там Гавела, или фигуры, которые вне коммунистической системы были, как в Польше, скажем.
После ухода Ельцина от власти и даже из жизни отношение к нему не стабилизировалось, а популярность продолжает падать. Нынешняя власть на это работала косвенно или прямо?
Безусловно так, потому что при отсутствии вот таких нормальных, характерных для правового государства, механизмов передачи власти, самым важным способом легитимации, то есть оправдания своего прихода к власти, это критика предшественника и разоблачение. Хрущев разоблачал Сталина, Брежнев – Хрущева, Горбачев – Брежнева, а Ельцин, соответственно, Горбачева. То же самое делал и Путин, который, в общем, создал миф о лихих 90-х годах. Очень мощная система пропаганды работала на дискредитацию Ельцина и всей его политики. Это, в общем, некоторый такой, конечно, миф идеологический, потому что именно при Ельцине была создана основа институциональной системы, все-таки, которая позволила и привести в какой-то части, конечно, рыночные реформы, и благодаря этому выдержать очень тяжелый кризис 98-го года. Ну и потом обеспечить все-таки основу для подъема экономики и уровня жизни. Тут дело не только, конечно, в нефтяном золотом дожде. Путин, конечно, очень много свернул из того, что сделал Ельцин. И фактически это обратный, противоположный курс этой ликвидации, разделения властей и упразднения независимости суда и отмены, в общем, свободы прессы. При всей критике при Ельцине были конкурентные выборы, и то, что полностью исчезло при Путине. Мы имеем дело не просто с усилением авторитарного режима, но и превращением его в такую имитацию советского тоталитаризма.
Тогда какова миссия открываемого центра и в чьих интересах он действует?
Явное совершенно желание сохранить, проанализировать тот вклад Ельцина или то, что он сделал, и это хорошо и полезно. Для власти, поскольку власть играет сразу на нескольких таких основаниях для легитимности, важно и некоторый такой фасад преемственности, легитимности, такой центр, он, в общем, как некоторое перо на шляпе, оно будет только украшением, а функциональная роль его будет не очень значить.
Путина считают преемником Ельцина, потому что тот его сам и назначил. Можно ли всерьез говорить о преемственности Путина от Ельцина? О преемственности не в каком-то возвышенном смысле, а в том, что Путин во многом действует во власти теми же методами, что и Ельцин.
Если посмотреть на логику правления самого Ельцина, то там, конечно, вполне прослеживается мотив опоры на спецслужбы. Как только начались реформы, и Ельцин начал терять массовую поддержку, перед ним стал выбор, на кого опираться. Партии демократического выбора, демократической направленности. В общем, понятно было, что они теряют поддержку, поскольку, как всегда бывает в ситуации такого перехода, реформаторы быстро оказываются в глазах общественного мнения, особенно консервативной части, врагом, инициаторами снижения уровня жизни. Поэтому перед Ельцином был такой выбор. Либо на них опираться, на демократические институты, либо на силовые структуры, которые обеспечили бы его защиту и возможности сохранения власти. И, естественно, он сделал через какое-то время именно выбор в пользу усиления авторитарных институтов. Это манипуляция общественным мнением, это усиление спецслужб. Как только этот выбор был сделан, и сделана была ставка Ельцином на консервативные силы, на остатки номенклатуры, Там дальше пошла уже собственная логика, и не Путин, так и другой из представителей спецслужбы поднялся наверх, а уж затем начал бы подчинять себе все остальные структуры. В этом смысле появление личности Путина – это, в общем, некоторая случайность, а сама логика восстановления жесткого такой репрессивной системы, она очень понятна, ну, для меня и очевидна. Это логика вот именно спецслужб или тайной политической полиции, которая начинала и контролировать и финансовые потоки, и общественную жизнь, и политическую жизнь, и первоначальный импульс к реставрации всей системы, конечно, был задан именно Ельцином.
Среди критиков режима Путина распространен сегодня тезис, что Путин держится за власть благодаря своему клану и из-за клана. Тоже, кстати, говорили и про клан Ельцина в последние месяцы его пребывания на президентстве. Но вот Ельцин и его клан безболезненно вышли из публичной политики. Это произошло благодаря Путину, поскольку он не разорвал охранную грамоту? Или все разговоры о силе кланов в России просто любимый национальный вид конспирологии?
Дело не только в кланах, хотя, безусловно, такого рода группировки сыграли очень важную роль вот в реставрации квази такой советской системы. Дело в институтах, которые не трансформированы, потому что изменения, они в России, или реформы, они шли крайне неравномерно. Быстрее всего и наиболее существенные изменения касались тех областей, которые не связаны были со структурами власти. Это экономика, технологии, массовое потребление, массовая культура и прочее, прочее. Сама структура власти, неконтролируемая обществом, вертикальная структура власти и те институты, на которые власть опиралась, политическая полиция, действующая вне правовых рамок, именно поэтому получающая статус особой или спец, или чрезвычайной полиции, тайной, зависимый суд, устранение политической конкуренции и система образования. Вот эти вот институциональные сферы, они практически не подлежали изменению. На какой-то момент выборы все-таки были конкурентные, но начиная с 99-го года всякая конкуренция уже исчезла. Поэтому кланы – это важная вещь. Я бы говорил об элитных структурах, конечно, как они формируют, но это только часть всей системы управления или господства, если уж говорить о каком-то первоначальном плане Ельцина, об изменении институтов. То, что не было сделано или было начато только и проведено крайне непоследовательно и нерешительно. Номенклатура, в общем, как принцип организации власти, не была ликвидирована, не проведено ни то, что очень важно для такого рода изменений, люстрации. Это правовая оценка коммунистического прошлого как преступной государственной системы, разрыв связки, которая образует основу тоталитарной системы, сращение партии и государства, дающие эффект вот номенклатуры и появление кланов, о которых вы говорите. Вот этого всего ничего не было сделано. Я не думаю, что это должно быть упреком для Ельцина, скорее это основание для объяснения, потому что не было тех групп, авторитетных групп, которые бы понимали необходимость такого рода работы. Основная идея реформы – это такой экономический детерминизм. Давайте запустим рыночные механизмы, и рынок уже сам и приведет к демократизации, к изменению системы права, и судебной системы, и политической системы, и так далее. Сама природа тоталитаризма и насколько она укоренена в массовом сознании, в структуре общества, это явно тогда не понималось. Да, по-моему, и не осознается до сих пор.
Социолог Лев Гудков о ельцинской эпохе в беседе с обозревателем радио «Свобода» Евгением Назарец. В Екатеринбурге открылся президентский центр Бориса Ельцина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. Отношения России и Турции в кризисе после гибели бомбардировщика Су-24. Папа Римский отправляется с пастырским визитом в Африку и не боится покушения за свою жизнь. Жители Пскова выступают против жилой застройки давно пришедшего в упадок спортивного комплекса. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня среды, 25 ноября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Турцией за сбитого бомбардировщика Су-24. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу назвал Россию другом своей страны, подчеркнув, что его правительство не хочет обострения отношений с Москвой, однако и впредь намеревается защищать границы своей страны. Спасенный штурман сбитого бомбардировщика капитан Константин Мурахтин доставлен на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. В Брюсселе открылись школы и частично возобновилось движение поездов метро после 4 суток режима строжайшей безопасности. Правительство Украины распорядилось прекратить закупку российского газа. В аннексированном России Крыму возбуждено уголовное дело в отношении организаторов подрыва линии электропередач Херсонской области Украины. Российская оппозиция намерена 12 декабря провести в Москве акцию протеста с участием 30 тысяч человек. Таковы были главные новости уходящего дня среды 25 ноября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Министерство обороны России подтвердило гибель одного из летчиков, сбитого у турецко-сирийской границы российского военного самолета. Второй пилот был спасен. Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 утром 24 ноября. При проведении поисково-спасательной операции на месте падения самолета погиб российский морской пехотинец. Президент России Владимир Путин назвал гибель российского самолета ударом в спину. Послы стран НАТО на экстренном заседании в Брюсселе призвали Турцию проявить сдержанность. Уничтожение русского самолета одной из стран-членов НАТО – случай беспримерный, несмотря на богатую историю противостояния России и западных стран. Даже на пике холодной войны ничего подобного не происходило. Как Североатлантический альянс и его лидер Соединенные Штаты откликнулись на случившееся? С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
НАТО по просьбе Турции собралась на экстренное заседание, на котором была только заслушана информация, представленная Анкарой, об активации статьи 4 основополагающего документа НАТО, касающейся анализа информации о прямых угрозах безопасности страны-участницы, не было и речи. После заседания генсек Альянса, норвежец Йенс Столтенберг, озвучил официальную позицию. «Сведения, представленные Анкарой, убедили нас, что российский штурмовик действительно нарушил воздушное пространство страны и не покинул его вовремя, несмотря на многочисленные предупреждения. Мы призываем обе стороны проявлять благоразумие и сдержанность и избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности». В том же ключе высказался представитель штаба американского воинского контингента в Ираке и Сирии полковник Стив Уоррен. Однако, в отличие от Столтенберга, он не выразил полной уверенности в том, что русский самолет находился в небе над Турцией, а не Сирией. Коллега Уоррена, пожелавший остаться неизвестным, напомнил, что еще в начале октября, после 2 предыдущих нарушений русскими ВВС воздушного пространства Турции, НАТО раскритиковало Москву за безответственное поведение и предупредило, что она играет с огнем, позволяя своим самолетам вторгаться на территорию страны-члена Союза или вести боевые действия в непосредственной близости от ее границы. Свое возмущение несоблюдением принятых правил игры России неоднократно выражали напрямую представители Турции. В октябре вблизи сирийской границы турки сбили военный беспилотник, по-видимому, российского производства. Однако Москва уверяла, что знать о нем не знает, и отправила в Турцию делегацию с целью разрядить обстановку. Вместе с тем, как пишет британская Independent, наряду с официальной декларацией солидарности с союзником, в НАТО есть понимание того, почему Путин негодует по поводу негласной поддержки Анкарой радикальных сирийских группировок, таких как Джабхат ан-Нусра и Ахрар аш-Шам, или ее предполагаемых коммерческих контактов в области нефтеторговли с исламским государством. Центральный американский телеканал CBS сообщил: «Никто не спорит, что поведение России очень проблематично, но в данном случае Вашингтон неофициально возлагает на Турцию вину за неадекватную реакцию на мелкое, протяженностью всего несколько секунд, нарушение ее воздушного пространства, которое произошло у стыка сирийских провинций Идлиб и Латакия, куда, как клин на несколько километров, вдается турецкая территория. Преобладающую реакцию на случившееся в американских СМИ можно выразить очень просто. Удивительно, что нечто подобное не материализовалось раньше. Ситуация, сложившаяся в Сирии, крайне неопределенная и запутанная. Коалиция во главе США провозглашает желание убрать Асада, но с его армией никак не воюет. Вашингтон и Москва, хотя и договариваются о мерах по предупреждению воздушных столкновений, не включают в договоренность своих союзников. Одновременно США получают разрешение Турции разместить на авиабазе Инчерлик самолеты F-15C, предназначенные для воздушного боя, а не поражения наземных целей. Что делается в ответ на развертывание России в Сирии самолетов такого же профиля в дополнение к системам ПВО, причем в условиях полного отсутствия боевой авиации у вооруженных формирований оппозиции? Своим видением обстановки в беседе с нами поделился военный теоретик Эдвард Лютвак.
Путин ввязался в исторический конфликт суннитов и шиитов на стороне шиитов. Турция сегодня все меньше и меньше походит на европейское государство и все больше и больше на классическую исламистскую державу суннитской ориентации. Поэтому ее конфликт с Сирией по преимуществу не стратегический, а идеологический, так как Асад и его алавиты олицетворяют разновидность шиизма. И за Асадом стоит ведущая шиитская держава – Иран. То, что произошло сейчас между Турцией и Россией, я рассматриваю в контексте набирающего обороты нового этапа религиозной войны Турции и Ирана, начавшегося без всяких фанфар и парадов 2 года назад. Полагаю, Путин достаточно изобретателен, чтобы не угодить ненароком в надвигающуюся бойню. И для этого ему надо организовать переезд Асада и всего его режима из Дамаска на запад страны, в прибрежную зону Латакию, простирающуюся от северных границ Ливана до южных границ Турции, где под крылом России, в своего рода российском протекторате, обоснуются преисполненные любви к Путину алавиты, а также другие потенциально гонимые меньшинства – христиане, друзы, исмаилиты. Раздвинув панораму, мы увидим, что Латакию прикрывает Кипр, весьма дружественное Москве образование, за которым стоит Греция, тоже благорасположенная к Москве. Ну и далее на север, за Дарданеллами, находится уже Крым со всеми его военными базами. Все это вместе создает, так сказать, глубоко эшелонированное прикрытие российских рубежей. И загодя выводит Россию с ее спутниками из грядущей суннитско-шиитской резни.
Как я понимаю, вы советуете России не реагировать излишне эмоционально, не погружаться еще глубже в войну с суннитами, а держать в уме именно дальнюю стратегическую перспективу, которую вы обрисовали. Россия заявляет, что выдвинет к берегам Сирии крейсер, оснащенный ракетами земля-воздух, чтобы сбивать цели, угрожающие ее самолетам. Однако, если сейчас, тем не менее, Россия не набросится на Турцию, а удовольствуется экономическими санкциями, то Запад, вы полагаете, ей будет за это более благодарен, чем за любое содействие воздушной или даже сухопутной кампании против ИГИЛа.
То, что произошло с самолетом, есть прямое следствие альянса России и Ирана. И чем скорее Россия прекратит подыгрывать Ирану, тем лучше. Ибо их стратегические установки различны. Путину надо сохранить режим Асада, пусть даже географически усеченный, в том месте, где у России будет важная средиземноморская база в Тартусе. Война с суннитами для Путина не самоцель. А сейчас он бомбит как раз суннитов, туркоманов, протеже Анкары, с которыми воюет и асадовская армия, и боевые части, присланные Ираном. Эрдоган и так страшно обозлен на Путина за то, что тот в личной встрече незадолго до начала российских бомбардировок не поставил его в известность о своих планах. И за то, что Путин не внял его просьбам не оказывать военную помощь сирийским курдам. У Тегерана же, в отличие от Москвы, цель именно географическая – сохранить Асада или любого другого прошиитского правителя именно в Дамаске, поскольку без доступа к коммуникациям, которые идут через столицу, иранцы не смогут снабжать своего стратегического союзника – ливанскую Хезболлу. Так что иранская ось выглядит следующим образом – Багдад, Дамаск, Южный Ливан. В Латакии Асад иранцам ну совсем не нужен. Чем слабее Дамаск, тем более открытые и дорогостоящие формы должно приобретать военное участие Ирана в сирийском конфликте. Что и произошло в прошлом месяце, когда Иран направил в Сирию значительные подкрепления. Это ознаменовало собой очередной виток в Ирано-турецкой войне. Будем надеяться, что инцидент с самолетом ускорит осознание Путиным того факта, что в этой схватке он посторонний. Ну, или верховный арбитр.
«Я не верю Путину, но я не верю и Эрдогану», добавляет Лютвак, переходя от стратегического анализа к тактике. «У меня нет никакой уверенности, что русские сознательно вторглись в турецкое небо, да и вообще воздушные границы между Турцией и Сирией – штука весьма условная. Я бы также совсем не удивился, если бы оказалось, что турки приняли русский Су-24 за сирийский. Русские летчики, как мне кажется, не ожидали враждебного выпада и были застигнуты врасплох, иначе весьма посредственные турецкие пилоты их бы вряд ли зацепили. Мне трудно поверить в то, что турки намеренно бросили военный вызов русским. Обратите внимание на заявление Турции. Перехват не был направлен против какой-либо конкретной страны, а являлся лишь актом самообороны. Ну хорошо, а не кажется ли вам, что вторжение русских самолетов в турецкое небо сродни длинной череде других шагов России, которые мы наблюдаем последние 1.5 года после Крыма в отношении европейцев, японцев, американцев, на запугивание, направленное на то, чтобы парализовать волю потенциальных соперников, давать отпор агрессии? Запугивание – да. Агрессивное патрулирование – да. Но не более того. Ибо всякий раз, сталкиваясь с сопротивлением, Россия не лезла на рожон, а отступала В любой момент Кремль может прекратить подобные вылазки, и все ему будут за это страшно благодарны.
Об отношениях НАТО и России на Ближнем Востоке говорил американский военный аналитик Эдвард Лютвак. Материал подготовил корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 ноября, к российским событиям. Шоферы-дальнобойщики, возмущенные попытками властей ввести новую систему дорожных сборов, 29 ноября планируют поход на Москву. Во многих городах продолжаются акции протеста. Вечером во вторник в Петербурге после многочасового марша по улицам города водители и владельцы транспортных предприятий собрались у Смольного дворца в надежде на диалог с властями города. Вместе с ними на площадь вышел корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
После того, как более 300 фур со скоростью в 10 км в час несколько часов проколесили по магистралям далеких от центра южных районов Петербурга, очередная акция дальнобойщиков под названием «Улитка» закончилась импровизированным народным сходом, на котором подожгли покрышки и решили ехать к Смольному на встречу с членами городского правительства. Одним из первых к Смольному поехал на своем легковом автомобиле дальнобойщик Андрей Базутин, отец 4 детей.
Я индивидуальный предприниматель, имею свои грузовые автомобили, занимаюсь бизнесом перевозкой грузов. Я не могу разговаривать за всех водителей здесь, но я как типичный представитель вам скажу одно. Отрасль уже давно, можно сказать, стоит на коленях. Мы платим акциз в топливе 7 рублей, мы платим ежегодно транспортный налог. Лошадей у нас в машинах очень много, налог не маленький. В принципе, расценки очень низкие, давно ничего не поднималось. В отрасли, ну, прямо скажем, бардак. Тем самым зарабатываем мы на сегодняшний день, ну, просто мизер. Плюс налоги, стоянки и прочее, все это. И с введением вот еще одного сбора с нас, я даже налогом это назвать не могу, потому что это просто сбор непонятной организации. В принципе, работать уже смысла нет. Бастовать начали водители, индивидуальные предприниматели, частники, потому что крупные организации работают. Мы уже не можем, у нас нет денег, мы не можем этого делать.
Андрей, какая у вас зарплата в среднем, если не секрет?
В среднем с машины в месяц при нынешних расценках получается, ну, 1030, если 40 мы получаем, это хорошо. Эти же деньги сейчас будут уходить на погашение дорог, проездов этих. Потому что то, что рассчитал Минтранс, из расчета там, сейчас не вспомню, 8000 километров в год, это ерунда. Каждая машина проезжает, ну, от 80 до 120 тысяч, в зависимости от работы. Поэтому их расчеты слегка некорректны, мне кажется. Груженный автомобиль платит, ну, как планировалось, 3,75, сейчас немножко снизили, они пытаются снизить. Порожний платит столько же, отдельно тягачи. Я не понимаю систему взимания платы в принципе, потому что не может платить одинаково груженный автомобиль, который, как они утверждают, наносит вред дорогам, и столько же порожний. Порожний автомобиль, он уже меньшей массы получается.
Коммунисты собираются возглавить в начале декабря общероссийскую акцию дальнобойщиков. Вы готовы встать в один ряд с коммунистами? Вообще, вы хотели бы, чтобы ваша акция приобрела политическую окраску?
Нас поддерживают, и КПРФ нас поддержала. В СМИ нету ничего у нас, центральных, есть только интернет, независимые СМИ, они высказываются на эту тему. Но мы не хотели бы этому придавать политическую окраску. Это наши экономические требования. Здесь нет никакой политики, абсолютно никакой.
29 ноября петербургские дальнобойщики собираются ехать в Москву. Вы поедете с ними?
Если поедут коллеги, безусловно, мы все поедем, мы соберемся. Если с нами не будет разговаривать власть, если с нами не будет разговаривать никто, что происходит на сегодняшний день, безусловно, мы поедем, мы будем пытаться достучаться, значит, в Москве до кого-то. А у нас нет выбора. Нас загнали в угол. Мы работаем, мы водители, да, мы кормим свои семьи, дети, родители. У всех свои проблемы. Все в лизингах, все в кредитах. Это уже неподъемная ноша на сегодняшний день. С введением еще до дополнительного обременения практически нет смысла работать.
Вы сейчас стоите, Андрей, у Смольного и ожидаете возможной встречи дальнобойщиков с вице-губернатором Санкт-Петербурга. Вы думаете, что вам может помочь вице-губернатор?
Была информация, что с нами хочет встретиться вице-губернатор, но пока я знаю ровно столько же, сколько и вы. Вот сейчас подъедут коллеги, видимо, кто-то с нами, возможно, встретится, но не просто же так была встреча назначена. Мне кажется, власть должна разговаривать с людьми. Это логично, это правильно.
Бизнесмен Олег Круцких, владелец компании, в которой больше 10 десятка крупнотоннажных фур, целая колонна.
Ну, я грузоперевозчик, 10 лет сам отрулил на грузовике. Сейчас есть небольшое количество машин. Вот, ну, соответственно, сам не езжу, но стараюсь найти на них работу и выжить в этом.
Какой ущерб вашему бизнесу наносит введение системы «Платон»?
Первый момент. С 2008 года у нас ставки не растут никаким образом. Расходы только увеличиваются. Цена на топливо, запчасти в связи с подорожанием доллара в два раза выросли у нас на 60%, а то и 70%. Короче, доход падает просто на глазах. Его практически сейчас нет. Замена автопарка. Мы только можем мечтать об этом. Сейчас вот с учетом этих всех расценок на перевозки мы можем только поддерживать ту технику, которая есть, соответственно, поменять мы ее уже не можем. Ну, вот эти платные дороги нас просто загонят.
29 ноября, если поедут из Питера дальнобойщики, поедете с ними? Отправите свои машины с водителями?
Слушайте, если народ соберется, то поедем. Эту тему мы еще обсудим, я думаю.
Надо ли переводить вашу акцию, Олег, в политическую плоскость?
Для организации как таковой профсоюза дальнобойщиков, ну, есть в Москве профсоюз дальнобойщиков, есть вот у нас тут Владимир Васильевич Матягин, есть вот тигры так называемые, я, честно говоря, о них узнал буквально вот дня три назад. Все эти организации есть, но они не представляют фактически наше, как бы, лицо дальнобойщиков. У них свои подоплеки какие-то политические есть. Вот нам, в конце концов, надо свою какую-то настоящую организацию создавать. Сейчас вот в данной ситуации вот эта вот организация «Тигры», ну, понимаете, наверное, без них мы бы не доехали до Смоленской площади. Когда они к нам попытались примкнуть, они сказали: ребята, мы вот за отмену системы «Платон», мы их предупредили, говорим: ребята, никаких политических акций не собираемся участвовать, у нас есть фактическая цель отменить эту систему. Они говорят: хорошо, вот мы вам информационно поможем, то есть организуем СМИ, организуем это. Я думал над этим вопросом, с одной стороны, вроде как это там пятая колонна считается, да, тоже КПРФ там по-своему, извиняюсь за выражение, косячит. Я представил просто всю эту ситуацию немножко вот в формате дома. Допустим, мы живем на первом этаже, а сосед живет на пятом этаже. Мы его знаем постольку поскольку. Что-то слышали о нем нехорошее, но фактически мы с ним не общались и не сталкивались. И выходим мы с ним, допустим, из подъезда вместе, впереди лужа. И, допустим, вот я падаю, да? А сосед просто раз автоматом руку поставляет, чтобы я не упал. Вот здесь то же самое просто. Вы знаете, получается, всю Россию пытаются заставить работать на ООО. Всем известно, кому принадлежащее, то есть фактически, если это в другие слова перевести, вся страна будет работать на одну семью. Ну, ребят, хватит уже лохотроном-то заниматься. Мне кажется, что плюнули просто народу в лицо.
Координатор движения «Товарищество инициативных граждан России», сокращенно «ТИГР», Александр Расторгуев объяснил, что можно потребовать от вице-губернатора Санкт-Петербурга.
Мы понимаем, что уровень первого вице-губернатора, конечно, в отмене этого закона никакой. Мы это прекрасно все понимаем. Вот. Но мы идем на диалог. Это показывает власти, что мы можем идти на диалог. Мы законопослушные граждане, поэтому с нами можно разговаривать. Если они не хотят нас слушать, то они получат большую реакцию, чем сегодня. Мы пошли им навстречу, что сюда не выехали грузовые дальнобои. Но они стоят под мостом и ждут команды. Если сейчас мы не увидим никакого движения в нашу сторону, то два зеленых свистка, и эти фуры приедут сюда, и никто их не остановит. Пускай знают, что мы сюда приехали, не так все просто. Значит, есть какие-то причины. Обратной связи с властью нет никакой абсолютно. Поэтому мы здесь. Вот мы пришли и постучались. Тук-тук-тук, власть, выходи, поговори с народом. Мы тебя вроде как избрали. Они живут своей жизнью. Они забыли, что мы здесь, оказывается, есть. Вот мы сюда приехали, именно показать себя.
Александр, вас уже называют агентом Навального.
Я знаю Навального, я его видел на акциях. Он партия прогресса. Мне нравится его работа, когда он работает с коррупцией, борется с коррупцией. Он единственный человек в стране, который действительно реально борется с коррупцией. Но почему-то он должен быть каким-то именно плохим человеком. Но человек занимается борьбой с коррупцией. Все, для меня вот это уже плюс, потому что наша власть с этой коррупцией не борется. У нас Васильева, у нас Сердюковы, у нас эти самоскрынницы, все это вот еще. Что? Кого посадили, что ли? Всех, именно всех по амнистии. А кто своровал там или какой-то там кусок хлеба там или батон, вот его по полной программе его садят. Это что, это власть такая?
Дальнобойщики постояли у Смольного до 9 часов вечера. Никто к ним, конечно, так и не вышел. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 ноября. Жители Пскова выступают против жилой застройки территории давно пришедшего в упадок спортивного комплекса. Акции протеста и обращения местных жителей к властям никак не влияли на решение инвестора приступить к строительству. Сейчас, когда выяснилось, что где-то на территории заброшенного стадиона «Электрон», некогда самого крупного в городе, со времен Второй мировой войны остались захоронения немецких военных, стройку решили не начинать, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Светлана Прокопьева.
Стадион «Электрон» был самым крупным в городе Пскове. Сегодня он почти разрушен, но все равно там каждый день люди. Это единственное место, где жители Завеличи могут поиграть в футбол или устроить пробежку. А где-то рядом захоронены 306 немецких солдат. После войны и до 49 года здесь был лагерь немецких военнопленных. Умерших хоронили поблизости, но где именно, это стерлось из памяти. Теперь военные захоронения – единственное, что мешает начать строительство на месте стадиона. И это главный козырь противников застройки. Стадион и земля выкуплены частным бизнесом, и собственник намерен заработать. Местные жители возмущены. Елена Демченкова, член общественной палаты Псковской области.
Стадион «Электрон» – это единственный стадион в городе Пскове, такой большой по размеру и с таким количеством площадок. То есть практически там можно заниматься любым видом спорта. Кроме того, это единственная такая большая рекреационная зона на Завеличи, вообще последняя. Угу. То есть если ее не будет, то не будет вообще рекреационной зоны на Завеличи. Угу. Поэтому там люди гуляют, там люди занимаются спортом. Вот. Я это все хорошо знаю, потому что практически всю свою жизнь я прожила рядом с этим стадионом.
Через Facebook Елена организовала митинг. Митингующие потребовали от властей перестать делать вид, что проблема «Электрона» их не касается. На публичные слушания 23 сентября пришли сотни псковичей. Люди однозначно заявили о том, что городу нужен стадион, а не очередной жилой квартал. Глава Пскова Иван Цицерский в целом согласен с горожанами. Но, судя по его словам, вопрос о застройке стадиона не снят с повестки дня.
Мое глубокое убеждение, что то здание, которое сегодня используется как бассейн, поле футбольное закрытого типа, и в том числе волейбольное, недостаточно. Я эту позицию донес до губернатора нашей области Андрея Анатольевича Турчака. Он поддержал и дал поручение главе администрации и инвестору Олегу Михайловичу Турчаку проработать варианты именно с учетом сохранения спортивного комплекса, может быть, в другом каком-то там виде.
Официального отказа после публичных слушаний собственник земли так и не получил. Означает ли это, что власть торгуется с инвестором?
Нет, дело не в торговле. Мы дали условие, что, учитывая большинство людей, которые настаивают на спортивном объекте, его обязательно сделать. И на сегодняшний момент идет лишь только оценка, куда спортивный объект наиболее оптимально посадить.
Борьба за «Электрон» перешла в стадию позиционной войны. Мэрия готовится внести изменения в генеральный план города. Такое постановление издано 18 ноября. Псковичи объединились ВКонтакте в группу «Защитим стадион «Электрон» и продолжают слать запросы в органы власти. Понятно только, что пока не будут найдены и подняты захоронения военнопленных, строительство не начнется. Министерство обороны напомнило Пскову про международное соглашение между Россией и Германией об охране военных кладбищ. Народный союз Германии готов провести работы по эксгумации уже в 2016 году.
Если там есть захоронение, то нормативные акты говорят о том, что на месте захоронения не может быть никакого жилого массива. Практика говорит о том, что фактически их могут построить. Mm-hmm. Такой случай в городе Пскове есть, да, поэтому успокаиваться рано.
В Пскове уже строили на костях. На месте концлагеря «Шталаг-372» на улице Юбилейной стоят несколько многоэтажек. Светлана Прокопьева, Радио Свобода, Псков.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Папа Римский Франциск начал сегодня шестидневную поездку по странам Восточной и Центральной Африки. Накануне визита стала известна информация из спецслужб сразу нескольких государств о высокой вероятности попытки покушения на понтифика во время этого вояжа. Попытаться убить папу Франциска могут в первую очередь террористические группировки радикальных исламистов, близкие к Аль-Каиде и Исламскому государству. Эти группировки активно действуют в Кении, Уганде и Центральноафриканской республике, которые посещает папа. О деталях этого визита мой коллега Александр Гостев расспросил римского журналиста, члена папского пула Алексея Букалова.
Почему папа Франциск избрал для своего визита в Африку вот именно эти страны – Кения, Уганда и Центральноафриканская республика?
Когда первая поездка была зарубежная Франциска, и мы возвращались из Рио-де-Жанейро, он сразу сказал, что в его планах есть посещение стран Азии и Африки. Как бы имея в виду, что Латинская Америка для него не просто родной, но и знакомый континент. А вот Азия и Африка – это его задачи паломнические. И азиатскую программу он довольно успешно выполнил. Сейчас решил выполнить свое обещание о посещении Африки. Это не просто первый визит в Африку его понтификата, но это его первая личная поездка в Африку. Он никогда не был на африканском континенте и очень много раз говорил о том, что эта земля его очень интересует. Но Кения мне представляется логичным, потому что он совершает как бы круг посещений филиалов Организации Объединенных Наций. В этом списке Найроби одним из важных пунктов. Потом это еще по следам своих предшественников и во время такого исторического визита. Ведь папа Павел VI открыл вообще эту традицию зарубежных поездок в новейшее время. Был первым из пап, который поехал за границу. И вот в его маршрутах, в которые были и Австралия, и Святая Земля, и Америка, было и посещение Африки. Он был с кратким, правда, визитом. В Уганде празднуется 50-летие провозглашения святыми мучеников угандийских католиков, которых тоже, кстати говоря, папа Павел VI провозгласил святыми. Ну и как бы для того, чтобы показать такой общеафриканский характер своего визита, была включена Центральная Африканская Республика.
Особенно после недавних терактов в Париже службы безопасности некоторых государств заявили, что у них есть информация о возможно готовящемся покушении на понтифика во время его визита, особенно в Центральную Африканскую Республику, где рядом действуют боевики группировки Боко Харам, куда стекаются уже сейчас неконтролируемые десятки тысяч паломников, и вообще Центральная Африканская Республика — это очень нестабильное государство. Во время таких визитов кто-то специально проводит с папой, ну, какую-то медицинскую профилактику, я бы так сказал. Центральная и Восточная Африка — это самые эпидемически неблагополучные ведь регионы мира. И желтая лихорадка, и малярия, и так далее. Вот у папы есть прививки?
Я знаю, что, конечно, его сопровождает всегда врач, что он такой прилежный пациент, и он проходит все осмотры и консультации медицинские. Я не сомневаюсь в том, что те прививки, которые должны быть сделаны, ему будут сделаны. И вернувшись к началу вашего вопроса о безопасности, это просто притча в языцах сейчас, потому что в Банги официально заявляют, что они гарантируют ему безопасность, что они спокойны за то, как этот визит пройдет, но это вызывает большие сомнения. Ежедневно поступает сообщение о столкновениях между, в частности, мусульманами и христианами Центральной Африканской Республики, и там есть жертвы, есть убитые в деревнях, которые, правда, не находятся на его маршруте. Но возобновление насилия ставит под угрозу этот, конечно, запланированный визит. Папа говорит, что он все равно поедет. Он говорил о том, что он не боится за себя, хотя даже такая была реплика, что вообще физически более я боюсь, он сказал. Но вот я как-то так уверен, он надеется на проведение Божие. Информированные эксперты не исключают, что в последний момент, а может уже и в ходе самого визита, маршрут может быть изменен, и после Кении и Уганды он может вернуться в Рим. Но это просто слухи. Вот я был на брифинге Падре Ломбарди, пресс-секретаря, который уверенно прочитал очень трудную и очень сложную программу с многочисленными переездами внутри стран и с посещением в Найроби не только отделения ООН, но и городские трущобы, встречи с бездомными. Это постоянные его пункты, его программы. За безопасность папы Римского отвечают не швейцарские гвардейцы, которые являются таким потешным родом войск, а отвечает Ватиканская жандармерия. Ежедневно мы слышим предупреждения разных спецслужб, в частности американских спецслужб, о том, что у них есть информация о том, что на папу готовится покушение. И это, конечно, вносит такую дополнительную нервозность в эту ситуацию. Но папа спокоен. Папа не просто глубоко верующий человек, но, я бы сказал, даже фаталист, потому что когда мы его спросили, вот как он не боялся, когда огромная толпа молодежи окружила его машину по ошибке, заехавшую не в тот переулок в Рио-де-Жанейро, там было 5 миллионов человек, и, ну не все, а 5 миллионов, но огромная толпа бросилась на эту машину, хлопая по крыше, и это была ситуация, смотреть ее было из пресс-центра по телевизору, просто страшно. Его спросили, ну вам было страшно, а что я должен был бояться? Ну достаточно, чтобы один попался сумасшедший. Он пожал плечами, сказал, мне не попался. Вот такой подход, конечно, он не упрощает работу спецслужб. Это очень квалифицированные люди, руководитель этой службы, Доменико Джанни, он очень опытный. Он, конечно, перед каждой поездкой ездит по местам предстоящих маршрутов, но насколько это можно координировать сейчас, это очень трудно.
А Папа Франциск насколько болезненно отреагировал на последние ужасные события в Париже?
Да, его задевает. Он достаточно эмоционально на это отреагировал. Ну, молитвенно, я бы сказал. Он призвал молиться. В его лексиконе появились такие слова, как ужас, как страшное преступление. Он, конечно, отреагировал так, как должен был отреагировать пастырь.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 ноября работал обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев, был римский журналист Алексей Букалов. Папа Римский начал шестидневную поездку по странам Африки. Вот так обстояли дела в среду 25 ноября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до воскресного вечера. Всего доброго.